Леонид Андреев. Он. Рассказ неизвестного. Глава первая. Я был пьян от радости. Я благодарил судьбу. Мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние 40 копеек, сделавшему объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября. В темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбой пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской, а через полтора часа еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, я уже имел урок. Пристанище, 20 рублей денег, как во сне, как в сказке. И все было очаровательно. Богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах, и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен. Жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком 8 лет и даром получать 50 рублей в месяц. «А море вы любите?» – спросил меня Норден. «Господин, я не буду прибавлять в рассказе». Я мог только пробормотать. «Море! О, Господи!» Он даже засмеялся. «Ну, конечно! Кто же в молодости не любит моря? Вам будет у нас приятно. Вы увидите прекрасное море. Немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться, и улыбаться. Вы будете довольны». «Ну, еще бы!» Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил: «В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка, Елена, 5 лет тому назад». На это я так ничего и не ответил, не нашелся. И кроме того, меня смущала его улыбка, говорит о смерти дочери, а сам улыбается. Я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, 20 рублей, он сам предложил мне. И при этом с крайней доверчивостью не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии. В другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан, и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы. Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Нордена, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни. И собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах. Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было не весело, просто не весело. И причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Нордена. Только шаг за шагом, проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом. Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен. Мне, приблудному студенту, Гальтипе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад, и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство. Его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой плакучей воды, стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан. Было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями, заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу. И сам Норден гордился садом. И я, как только увидел, пришел в искренний горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев, слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, что вскоре начинало уже томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.